Всем привет! С вами подкаст Open Mind Academy «Увлеченные люди» и его ведущий Алексей Бондаренко. Раз в неделю мы говорим с интересным человеком о гастрономии, творчестве, спорте и других увлечениях современных людей. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на наш Телеграм-канал и Инстаграм. Ссылочку мы оставим в описании к эпизоду. Сегодня у нас в гостях Настя Шишкина, кофейный эксперт, руководитель кофейни и тюгрейдер. А еще Настя — автор курса «Кофейный экспресс» на Open Mind Academy. Настя, привет.
Привет, Леша.
Хочу сегодня с тобой поговорить о кофе и о пути бариста, о том, как развивается сфера в целом и как молодым бариста развиваться, какие есть вообще пути. И я еще слышал о твоем увлечении шоколадом. Очень интересно поговорить об этом.
Давай попробуем успеть сегодня обсудить все, но по порядку.
Давай тогда начнем с того, что мы записали курс с тобой «Кофейный экспресс» около года назад. И в тот момент, знаешь, борьба вокруг напитка американо, мне кажется, была на пике. Да? Баристы доказывали клиентам, что такого напитка нет, и что его не будут готовить им. У тебя была совсем другая позиция. Ты говорила, что американо можно приготовить правильно и вкусно, и это вообще не зазорно. Так вот, как сейчас обстоят дела там, в этом споре?
Сейчас все-таки страсти вокруг темы американо никуда не ушли, никуда не делись. Буквально недавно читала тоже пост очередной о том, что отказали в Киеве в одной кофейне, отказали, значит, дать воды к эспрессо для того, чтобы его разбавить. В общем, тема эта актуальна, она возвращается. Среди тех людей, с которыми я общаюсь, уже все давно все обсудили, все давно уже все поняли. И мне, честно говоря, интересно и весело наблюдать за тем, что такие еще проблемы есть.
Ну, можно напомнить слушателям как раз разные стороны этого спора.
Кофейные специалисты считают, что горячая вода портит вкус кофе. Точнее, да, то есть тут идеальный напиток эспрессо. Если в него добавить воды, то вода испортит этот вкус. Я уже давно, как бы, мне стало интересно, да, насколько же вода испортит этот вкус. И привела там небольшие наблюдения, эксперименты. Так вот, пришла к выводу, что эспрессо — это, скажем так, буферный раствор. В нем это концентрат, в котором уже растворены весь вкус, весь аромат зерна. И поэтому это просто вкусный кофе, но в очень высокой концентрации. Поэтому разбавляя его водой, мы никаким образом не убиваем этот вкус. Он есть, он там остается, но вкус становится более легче. И там легче, опять же, его выпить, попробовать, да, это не такой концентрированный напиток.
Примерная пропорция 1 к 4, да, для американо, ты говоришь, по крайней мере, так на курсе.
Примерно 1 к 4, опять же, в разное зерно. Мы сейчас даже пришли к тому, что вот там на 40 грамм эспрессо, да, мы добавляем 120, например, грамм воды. То есть 1 к 3 получается.
И как ты видишь, то есть вот фильтр американо, кто у тебя в кофейне побеждает?
У меня примерно на одном уровне идут американо с фильтром. Честно, американо все-таки больше, чем фильтр. Первое место — это капучино, понимаю, да, второй напиток — это американо, и там, третий напиток — это эспрессо, это фильтр.
Кроме американо, вот на рынке сейчас есть интересные тренды. Это там, дрип-пакеты, это капсулы, причем это там, продукты, которые выпускаются классными обжарщиками. Как нам, потребителям, это понимать? То есть вот спешлти растворимый кофе, там, это какая-то новая норма, и там, куда мы будем девать эти все дорогущие итальянские кофемашины, которые стоят в кофейнях?
Да, сейчас огромное количество дрип-пакетов капсул растворимого кофе, вот уже в Украине, да, произвели, скоро уже стартанут продажи растворимого спешлти кофе. Я его пробовала, это очень классный продукт. На самом деле все циклично, да, мы все начали с растворимого кофе, где-то, например, в Азии эти дрип-пакеты давно были и есть, и затем как бы все начали двигаться в сторону как бы усложнения, да, от простого к сложному, и сейчас мы видим обратный виток, как сложного к простому. Люди немножко устали, люди хотят простые решения, люди ленивые, это, в принципе, как бы наша природа, да, лениться, и поэтому мы сейчас опять идем как бы от сложного к простому. Но раньше мы не знали, как кофе выбрать, как его пожарить правильно. То есть сырье изначально было не очень хорошего качества. Кофе был горький, соответственно, все продукты, которые из него потом получались, там, те же дрипы, растворимый кофе, получались тоже плохими на вкус, неприятными. То сейчас, да, мы научились работать с зерном, выбирать его, жарить правильно. правильно смалывать и заваривать, и, соответственно, эти продукты популярные, растворимый кофе и там капсулы, они получили новую жизнь, и все идет к упрощению. То есть кофейные профессионалы стремятся, во-первых, попасть к каждому человеку в дом, да, потому что, опять же, огромное количество людей пьет кофе дома, и предложить им простые решения для дома, для того, чтобы не покупать девайс. Опять же, это стоит определенных как бы, денег, и не всегда эти девайсы дешевые, да, и доступные. Вот. И для того, чтобы просто сократить людям время для приготовления кофе и упростить их жизнь, чтобы они тратили свое время, да, на какие-то другие, более важные для них вещи.
То есть дорогие кофемашины, эспрессо-машины за $1000 заменились капсульные кофемашины за $100, да?
Я думаю, что они стали рядышком, потому что все равно это как история про вещи, про автомобили, про какие-то, не знаю, там, декор в доме, да, не всегда там итальянская кофемашина — это только лишь инструмент просто для приготовления, это какой-то еще элемент дизайна или элемент просто какого-то, не знаю, кайфа, и точно так же, как и с любимыми там какими-то ретро или винтажными вещами, да, их не просто носят там для того, чтобы просто используют, да, для того, чтобы носить, а еще как бы какой-то элемент удовольствия получают. Поэтому меня не пугает такое количество инструментов для приготовления. Наоборот, каждый может выбрать то, что ему по душе.
Я тоже заметил, что по зерну даже стало проще. Как-то уже мало говорят, знаешь, о сравнении каких-то нюансов вкуса. Все привыкли к какой-то яркой Кении, потом есть Танзания. И вот, знаешь, есть такие более темные какие-то оттенки вкуса, есть более яркие оттенки вкуса. И ты в целом уже дальше доверяешь обжарщикам. Если ты знаешь эти бренды, то ты просто им доверяешь. Выбираешь в целом любое зерно, иногда там оцениваешь по профилю. Тоже, мне кажется, стало здесь проще. То есть вот этот выбор зерна, как-то он тоже упростился.
Сейчас вот меня там, я, видимо, попадаю вот в таргетинг, да, всех обжарщиков. И я каждый день вижу рекламы и новые названия, да, новые бренды, и всегда у меня вот как бы мысль появляется, да, еще один обжарщик, еще один, да куда же продавать этот кофе, если столько новых обжарщиков появляется. Очень серьезный сейчас бум обжарщиков на рынке Украины и огромная конкуренция. Жду, когда, скажем так, появится, да, вот у новых ребят какой-то свой почерк, свои новые концепции. Возможно, кто-то выберет какую-то нишу, не знаю, там работа только там с каким-нибудь там суперферментированным кофе, может быть, кто-то выберет какое-то там свое направление, потому что сейчас это выглядит просто как
все одинаково, да?
Какие-то новые пачки, да, и приблизительно все одинаковые. Вот эта тенденция мне не очень нравится, хотя, опять же, у меня нет обжарочной компании, и не знаю, как у них дела в целом внутри.
Да, давай провокационный вопрос. Выделяй своих любимчиков. Или будем политкорректны и составим список там из 100.
Это вообще не провокация, да. На самом деле, из-за того, что я дружу и знаю очень многих ребят в кофейной индустрии, да, мне, с одной стороны, как бы и просто, и легко выбирать любимчиков. Просто в некоторых компаниях я работала, в некоторые компании я просто дружу и поддерживаю там более, скажем так, теплые отношения, чем с другими коллегами. Поэтому назову там бани, которые я пью довольно часто, и эти компании можно встретить у меня там в сторис этот кофе. Первый человек — это Ваня Пинера. У него пока нет своего бренда. Так и называется, значит, кофе обжарен Ваней Пинера.
Это бренд.
Ваней Пинерой, да. Фунт Кавы, и у них есть линейка Трюбе Бро, Yellow Place. Три Чемпс. Uh-huh. Есть такие ребята в Киеве. Ростери. Затем Мэтхэдс. Это вот те компании, которые я пью практически нон-стоп.
Добавлю, что Функавы — это вот как раз ребята, которые сделали первый растворимый, да, спешлти кофе в Украине. Они назвали, по-моему, Пульс, да, его?
Пуск. Да, ждем выход в продажу, буду всячески рекламировать и сама куплю, потому что понравился и вкус, и результат.
Сейчас многие кофейные эксперты говорят о росте цены на зеленое зерно. Как на нас это повлияет? Как это повлияет на рынок для конечного там, потребителя?
Сейчас происходит очень интересная ситуация. Сейчас эта ситуация мне лично очень нравится. Цена на бирже на зеленый кофе растет 3 или 4 года, может быть, даже 5. В кофейном как бы рынке произошел очень серьезный кризис. Себестоимость производства была дороже, чем цена на бирже. Соответственно, на бирже, по-моему, там в районе 90 центов стоил один фунт, по-моему, да, зеленого кофе. А себестоимость его производства была $1.15. Соответственно, кофейным производителям было просто невыгодно производить, потому что даже себестоимость производства была выше, чем цена на бирже. Именно поэтому на рынок стали выходить директ-трейд компании, которые напрямую в обход биржи закупали зеленое зерно по другой стоимости. Эта стоимость формировалась индивидуально с каждым фермером. Грубо говоря, да, ты мог приехать к производителю, посмотреть на результат его работы, попробовать его кофе откапить, да, и договориться с ним напрямую о том, сколько будет стоить килограмм зеленого кофе.
Пример такой компании, простите, это Fast Coffee Mission, в которой ты работала, и вы там, в том числе в Латинской Америке.
Да, компания Fast Coffee Mission, в которой я работала, как раз вот Дима Слугин занимался тем, что ездил, знакомился к новым производителям в Латинской Америке, опробовал их кофе, примерно понимал, что требует рынок в Украине, какой кофе, какого качества, да, он понимал, что требуют клиенты, и выбирал кофе на свой вкус, соответственно, подстраиваясь под вкусы, да, этих клиентов, обжарщиков в Украине. И договаривался напрямую с фермерами о цене зеленого зерна. Соответственно, эти цены были гораздо выше, чем цена на бирже.
Можно пример? Я не знаю, там 90 центов ты говорила за фунт кофе на бирже.
Да, 90, например, центов была, например, цена на бирже. $1.15 – это была себестоимость. И минимальная цена, которую договаривался, там, нижняя граница была, например, $1.08, например. Да, 1,6, 1,8 и пошел выше, 2,15, 2,30 и так далее.
В какой-то степени этот кризис – это золотое время для директ-трейда и там повод развернуться фермерам в сторону более качественного зерна. Потому что я так понимаю, что вот эта цена на бирже – это же цена, в том числе и для среднего зерна, которое покупают большие корпорации.
Это, в принципе, любое зерно, вот принимали любое зерно, хорошее, плохое, ну как хорошее, плохое, да, это я абстрактно говорю для слушателей, более низкого качества, более высокого качества, все можно было сдать под эту цену. То есть биржа принимает вес, кофе по весу, да, а не по вкусу. А вот как раз компании, которые покупают и ездят, выбирают директ-трейд, да, они понимают, что этот кофе не может стоить этих денег, да, и они могут продать его дороже, и этот кофе лучшего качества, кофе без дефектов, он очень яркий на вкус, он очень, там, кофе с интересным профилем, и они предлагают, они начинают договариваться с фермером, да, фермер говорит, мне, ну, я хочу по такой-то цене. Ребята, которые там, Дима, да, говорит, а вот, нет, мне нужна такая цена, и они договариваются. Фермеру в любом случае выгодно работать напрямую, потому что автоматически как бы цена у него за зерно выше, и он может, он зарабатывает, у него есть прибыль, которую он может инвестировать дальше в свое же производство.
То есть, грубо говоря, у обжарщиков было два варианта. Или купить дешевый кофе биржевой, условно, да, или более дорогой, который фермерский, назовем его так. Сейчас вот этого более дешевый биржевой кофе стал
дороже. Да,
по цене... дороже и приближаться к фермерскому. И возникает вопрос, зачем за него платить, если он хуже качества, но стоит практически столько же денег. Поэтому мы можем ожидать просто увеличения в среднем качества кофе на рынке.
Я думаю, что вот эта, да, третья волна кофеин, я думаю, что там ничего не изменится с качеством кофе, потому что и так, в принципе, кофейни работали с дорогим зерном, с качественным, там, то, что называется, specialty. То сетевые заведения, там, сети, АЗС, вот у них будет интересная у них ситуация. Мне кажется, что мы будем наблюдать улучшение качества в сетевых заведениях.
Друзья, этот подкаст выходит при поддержке проекта Open Mind Academy. Наша миссия – помочь каждому найти себе увлечение. Мы верим, что увлечение – это тумблер, который помогает нам переключиться от рабочих дел и сделать нашу жизнь ярче и богаче. Приходите на сайт, там вы найдете онлайн-курсы на тему вина, кофе, кулинарии, творчества. Регистрируйтесь на курсы, открывайте для себя новые увлечения. Промокод на скидку 10% вы найдете в описании к этому эпизоду. Настя, давай поговорим о твоем пути, как ты пришла в кофе. И, возможно, ты поделишься секретами, как там новым бариста или тем людям, которые хотят попробовать себя в теме кофе, стартовать сейчас.
Сейчас очень классное время для того, чтобы начать работать в кофейной сфере. Для тех, кто действительно хочет в ней работать и хочет в ней развиваться и остаться в ней. Потому что сейчас огромный кадровый кризис в кофейнях. И сейчас вот я, если там, в свое время, когда я начинала попасть в кофейню мечты, было крайне непросто. Нужно было иметь какой-то уже опыт, либо какой-то пройти там, курс предварительно. То сейчас я вот уверена, если просто человек без опыта просто постучится в двери любимой там, кофейни мечты, его возьмут, обучат, создадут классные условия для работы, и останется только поддерживать этот как бы огонь и развиваться, расти и приносить пользу.
А куда расти? Куда расти бариста? Я понимаю, там, ты сейчас руководитель кофейни. До этого был лидером офиса Fast Coffee Mission во Львове, да, Q-Grader. Какие есть вот, пути роста для бариста?
На самом деле сейчас огромное количество возможностей для роста. Бариста может стать шеф-бариста. Да? То есть он может там, придумывать напитки и там, сезонные напитки, да? Руководить командой бариста, учить новых ребят. Большое количество обжарочных компаний появляется. Соответственно, во всех компаниях нужны обжарщики. Нужны ребята, которые будут упаковывать кофе, которые будут контролировать качество этого кофе. Опять же, все компании, которые обжаривают зерно, им нужны специалисты, которые помогут компаниям, которые покупают этот кофе, настраивать это зерно. Да, соответственно, то, что называется менеджер по, там, по работе с клиентами или менеджер по контролю качества. Можно двигаться в сторону управления, да, или менеджмента. То есть посмотрите, какое количество кофеен сейчас открывается. То есть если читать Blackfield, да, то каждый месяц видно подборку, там, не знаю, 10 заведений, которые открылись в Киеве там, в июле, 50 кофеен, которые открылись этим летом. То есть этим всем кофейням нужны управленцы, нужны менеджеры. Так, кто еще? Опять же, есть компании, которые продают зеленое зерно. Да, у них есть там лаборатории, то, что называется, офисы, хабы. Нужны ребята, которые будут в этих лабораториях работать, да, то есть оценивать зеленое зерно, обжаривать его, делать дегустации, каппинг для клиентов, обжарщиков, которые хотят купить этот кофе.
Недавно я услышал новость, что в Украине первый поток обучения Q-грейдеров. То есть у нас есть сертифицированная теперь лаборатория, которая имеет возможность выпускать Q-грейдеров, то есть тех людей, которые могут оценивать качество зеленого и обжаренного зерна. Да? Почему это для нас важно? Почему вы решили в эту сторону идти и обучать Q-грейдеров в Украине?
Q-грейдер — это человек, который прошел обучение и сертификацию по оценке качества кофе. Это очень интересная программа обучения. Есть такая организация Coffee Quality Institute, CQI сокращенно, которая разработала эту программу обучения для того, чтобы помогать фермерам улучшать качество зерна. То есть задача всех Q-грейдеров на планете – максимально точно, открыто и понятно давать обратную связь фермерам. Соответственно, вся программа простроена так, чтобы научиться каждый свой шаг, каждую свою оценку, комментарий обосновывать фермеру, да, что чувствует в чашке эксперт и что нужно ему улучшить. Опять же, для того, чтобы он улучшил свое производство, стал делать более качественный продукт, то есть сырье, да, зеленый кофе.
Как тебе кажется, как это повлияет на рынок?
Любой специалист, да, хочет углубляться как бы в продукт, искать ответы на свои вопросы. Так вот, программа CQI дает огромное количество ответов на вопросы по поводу качества. Ребята, которые проходят это обучение, становятся более, что называется, откалиброваны. Ребята перестают спорить по поводу качества. Грубо говоря, для потребителя единственный, как бы, единственный бонус, да, они за свои же деньги, да, за одни и те же деньги получают более качественный продукт на полке.
Просто потому что появляются люди, которые умеют его выбирать.
Которые умеют, знают, да, они понимают, для чего работать с более ярким, интересным кофе и как бы равно, да, с более все равно как бы дорогим.
Раньше были популярны чемпионаты, и бариста там, кто хотел расти, считали, что нужно было там выступать на этих чемпионатах. Но такое ощущение, что сейчас там из-за ковида, но вот этот тренд на чемпионаты кофейные, он приутих.
Он приутих только и по причине коронавируса. Сейчас буквально уже анонсированы первые, там было два переноса мировых чемпионатов. Сейчас анонсировали, что будет в октябре этого года мировой чемпионат, который был отменен из-за коронавируса. Соответственно, те чемпионы, которые национальные, да, которые выиграли чемпионаты, они не поехали представлять страну на мировом чемпионате. Вот этот чемпионат перенесли на октябрь этого года в Милане. Поэтому эти ребята готовятся к выступлению, ищут кофе. Поэтому вот в октябре мы увидим результаты мирового чемпионата. И, соответственно, это станет тоже таким двигателем. И опять все вернется на круги своя, и чемпионаты будут, и ребята будут готовиться. Я знаю, уже готовятся сейчас к национальным чемпионатам. Они, кстати, тоже будут в октябре во Львове. Поэтому эта история вернется. Просто она ушла из наших как бы лент, из нашего фокуса. Но как бы, чемпионат — это такая история про инновации. Там зарождаются тенденции, мировые чемпионы задают тренды. Поэтому за ними следить все будут и продолжат следить. И просто это была временная пауза.
То есть чемпионаты не всегда про филигранность вот эту, да? Не про, знаешь, кто сложнее приготовит эспрессо и за счет этой сложности сделать какой-то вкус. Это все-таки про инновации, про какие-то новые подходы. То есть оно никуда не уйдет в этом тренде простоты.
Сейчас такая интересная тоже ситуация с чемпионатами. Есть регламент. Но сейчас я смотрю, что все равно тенденция к, да, то, что называется, к шоу, к удивлению, к инновациям. И то, что сейчас уже уровень мастерства настолько высокий, что уже просто технически оценить, да, по каким-то пунктам очень тяжело. То есть включается все равно какой-то вот этот вот customer service, есть такой пункт даже в оценке. Выбирая чемпиона там, Украины или чемпиона мира, да, судьи стремятся увидеть амбассадора индустрии, лицо индустрии, и поэтому оценивается, конечно, все качества специалиста или профессионала во время выступления. Поэтому этот человек обязан привнести что-то новое, что-то интересное, удивить все, удивить судей, удивить своим выступлением, подходом, и у этого человека должен быть свой определенный почерк в любом случае.
Друзья, вы слушаете подкаст «Увлеченные люди», и сегодня у нас в гостях Настя Шишкина. Настя, давай поговорим о шоколаде. Раньше больше, сейчас меньше, но много видел в твоих сторис разных тестингов, дегустаций шоколада. Расскажи об этом увлечении, что тебе нравится в шоколаде и что там интересного.
Так сложилось, что в последнюю свою поездку, в последний раз, когда я была в Центральной Америке, я случайно попала на ферму, которая занимается производством какао-бобов. Я попробовала какао-бобы прямо с патио, да, с того места, где какао-бобы сушатся, вот, и поняла, что моя жизнь больше не будет прежней. Обработка какао, производство какао очень похож на те способы, которые есть в кофе. И я поняла, что мне очень интересно разобраться с этим продуктом еще. Я заказала некоторые плитки из-за границы. Это были подписка Cocoa Runners. Я пробовала разные плитки и поняла, что вау, шоколад может быть с оттенками, опять же, там, оливок, вина, фруктов, что шоколад — это не просто сладкая какая-то молочная штука. Вот. И решила, что хочу в этом продукте разобраться. Прошла первый левел, да, первый уровень обучения дегустация шоколада, International Institute Chocolate and Cacao. Вот, они присылают наборы с разными там дефектами, которые можно встретить в шоколаде, хорошими как бы плитками. Вот, и онлайн с тренерами мы пробовали шоколад, дегустировали, описывали. Вот, и поняла, что классного шоколада очень мало у нас на рынке, и продукт очень похож на кофе, даже профиль вкуса очень похож, и это очень интересное направление.
Ну да, первый инсайт, который можно поймать, когда ты начинаешь углубляться в тему шоколада, что какао-бобы не растут в Швейцарии и в Бельгии, поэтому бельгийский шоколад — это все равно там какао-бобы из Эквадора.
Те же мифы, да, я боролась с теми же мифами о том, что, например, если там самый лучший кофе
не итальянский, да.
Все думают, не итальянский, точно так же лучший шоколад, это не бельгийский, да, или там не швейцарский. Что очень важно, изначально сырье или качество какао-бобов.
Я слышал, что вот в теме шоколада это называется from bean to bar, да, то есть от зерна к плитке, да?
Bean to bar, да, bean to bar направление от какао-боба к бар, это как бы плиточка. У нас в кофе, например, есть from trick to cup, от дерева в чашку, то здесь как бы от боба к плитке.
А значит, что по аналогии с кофе, любой как бы, производитель, кто хочет заниматься шоколадом, действительно может заказать качественное зерно, договориться с фермером или договориться с компанией, которая импортирует. Там тоже есть разные сорта. И...
Да, очень, очень похожая история для тех, кто, мне, например, очень легко разбираться в шоколаде, да, и я там начала это делать, и понимаю, что кофе, конечно, очень сильно помогает мне в этом, потому что очень похожая схема, очень похожая там система. Есть компании, которые привозят, да, вот такие вот direct trade компании, поставщики какао-бобов, ребята, которые хотят производить шоколад, они могут купить какао-бобы, определенным образом обработать это сырье, да, и произвести плитку. То есть здесь тоже есть несколько стадий. Первая стадия – это обжарка какао-бобов, их тоже нужно обжарить. Вторая история – их нужно измельчить, отделить от шелухи, затем поместить в специальные машины, которые размалывают какао-бобы в такую в ликер, да, в шоколадный. Затем там нужно его темперировать для того, чтобы обеспечить определенный внешний вид и обеспечить условия хранения. И упаковать, как бы, охладить, да, чтобы он застыл, и упаковать в плитку, как бы, и наслаждаться.
То есть по аналогии с кофе мы будем, наверное, со временем обращать внимание не только на бренд, да, производства плитки шоколада, а еще и там на сорт какао-бобов, на страну происхождения, это, не знаю, это может быть Эквадор, Криола или Венесуэла, Криола, и для нас это уже не будет чем-то странным, да, то есть мы, по идее, вот в этой концепции идем в эту историю.
Я уверена, что лет через 5, да, мы будем выбирать производителя местного, локального и страну. И опять же, там содержание, да, может быть, будем смотреть на цифру, содержание какао-бобов в составе. Ну и опять же, в любом случае останутся свои личные предпочтения. Это будет в любом случае есть молочный шоколад, да, но опять же, молочный шоколад, кофе с молоком, он может быть другим, тоже у тех производителей, которые занимаются бин-ту-бар, но делают шоколад с молоком.
Мой инсайт по поводу шоколада, я там год назад тоже как-то в эту тему копнул и заказал у ребят Днепропетровске тоже bean to bar 100% криолу, 100%, по-моему, тринитария был сорт, венесуэльская, не помню, по-моему, венесуэльская. Инсайт был, что 100% этот шоколад без добавления сахара, да, он не был горький. То есть криола, это моя аналогия арабики в кофе, она не была горькая, она была терпкая, она была слегка такая, была вязкая, да, но она не была горькая, как, знаешь, мы привыкли, покупая масс-маркет шоколад черный, знаешь, что он должен быть горький. Он не горький.
В шоколаде тоже есть заблуждение, что классный шоколад должен быть горьким, поэтому, говорят, вот, ну, там, диетологи, да, можно есть горький шоколад. На самом деле это тоже проблема с обжаркой. Какао-бобы не нужно жарить до темна и горечи в правильном шоколаде. В черном шоколаде не должно быть горечи.
Uh-huh.
Это достигается путем правильной обжарки и добавления небольшого количества сахара. В любом случае для баланса вкуса сахар там будет. То, что называешь там сорта какао-бобов, тут тоже очень много мифов и заблуждений, да, вообще криола или криойо. Это в переводе называется местный,
uh-huh.
аутентичный. Uh-huh. Это то, что, например, для тех, кто разбирается в кофе, да, то, что называется в Эфиопии, да, хэрлум. Это просто местная разновидность. Uh-huh. То есть криойо – это просто местный какао-бобы.
То есть это не сорт, ты имеешь в виду?
Это как бы, да, это сорт какао-боба, но это просто обозначение, что этот сорт был найден в этой местности.
Uh-huh.
И огромное заблуждение, что этот сорт гораздо там, лучше, чем, например, тот же Тринитарио.
Uh-huh.
Сорт какао-бобов не так влияет на вкус, как ферментация и способ обработки.
Ты Можешь выделить каких-то уже сейчас украинских локальных производителей такого крафтового шоколада, если можем его так назвать, который тебе импонирует, который развивает эту тему, чтобы мы просто уже знали, что такие компании есть, и у них можно попробовать шоколад.
Я заказывала, я вот своим любимым подписчикам в Инстаграм обещала, что сделаю подборку украинского бендубар шоколада. Но, честно говоря, я сейчас в тупике, потому что из всех плиток, которые я заказывала, от всех производителей, нет, всех, которые есть на рынке, от тех, которые мне удалось или которых я заказала, мне понравилась только одна плитка. Это производитель Sisters Chocolate. Это девочки, две сестры из, по-моему, Луцка. Простите, если я могу ошибаться. Вот, у них есть такой шоколад, называется Испаньола. По-моему, это какао-бобы с Доминиканской республики. Еще у них есть две плитки, Доминиканская, Доминикан Репаблик и Венесуэла. По-моему, Доминиканская республика. Вот это единственная плитка, которая мне понравилась, которую вот я рекомендую заказать, пробовать. То есть вот то, что я называю как бы бин-ту-ба. Весь другой шоколад не прошел фейс-контроль по определенным причинам, да, и поэтому пока подборка не опубликована. Вот сейчас у меня был эксперимент с 6 плиток компании Цотер, которая продается в Гудване. Вот, там есть одна плитка Белиз, страна Белиз, по-моему, 82%. Вот она тоже, ее тоже можно купить и попробовать. То есть вот эти две плитки я рекомендую уже вот сейчас заказать и приблизиться к миру бин-ту-бара.
То есть если с кофе мы выучили, где находится Эфиопия, Кения, Коста-Рика, Никарагуа, то с шоколадом мы еще узнаем, где находится Венесуэла, Белиз, Доминикана. И будем хорошо знать географию кофейного и шоколадного теперь поясов.
Да.
Настя, спасибо тебе большое, что ты была сегодня с нами. Если есть что сказать, можешь дать пару слов к нашим слушателям.
Леш, спасибо тебе большое за приглашение. Это мой второй опыт участия в подкасте. Я надеюсь, что слушателям было интересно, или у них как минимум возникли какие-то вопросы после прослушивания. В Инстаграме отвечаю на эти вопросы. Если у подписчиков такие есть, пожалуйста, задавайте, спрашивайте, находите ответы, пейте вкусный кофе, ешьте вкусный шоколад, пейте вино. И вообще считаю, что вкусовые впечатления одни из самых ярких и остаются с нами надолго. Вот у нас есть вкусовые воспоминания, например, с детства, да, так вот мы определенные этапы жизни связываем с вкусом продуктов или каких-то блюд, и это очень сильно откладывает очень сильные воспоминания, возникают и ассоциации, и я желаю всем слушателям вкусной, качественной жизни, и чтобы каждый день вот, они открывали что-то новое для себя, увлечение, как ты уже сказал, и в напитках.
Спасибо большое. Мы ссылочку на Настю в Инстаграм обязательно оставим в описании к этому эпизоду. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Как сказала уже Настя, накапливайте вкусовые впечатления, наполняйте свою жизнь вкусовыми и не только вкусовыми увлечениями. Подписывайтесь на нас в Телеграм и Инстаграм, присылайте свои вопросы или предложения нам в директ в Инстаграм. И до встречи на следующей неделе. Пока.
Пока-пока.